Лидия Алексеевна Чарская. Некрасивая. Глава первая. Неожиданная новость.
Ло, дитя мое, я должна побеседовать с вами.
Бабушка постоянно говорит мне «вы» и называет меня Ло, хотя зовут меня просто Елизаветой. Я представляю себя маленькую 14-летнюю особу, занимающую скромное место на скамье среднего отделения пансиона мадам Рабе. Бабушка любит говорить «вы» всем без исключения и называть людей и все живущее и мыслящее коротенькими односложными именами. Так компаньонку свою Зинаиду Петровну бабушка называет Зи, комнатную баллонку не тушь – Ни, а меня, ее сироту-внучку, дочь ее давно умершего любимца сына – Ло, как уже сказано выше. При первом же звуке хорошо знакомого голоса я вздрогнула и покраснела. Это случалось со мной постоянно, когда бабушка приглашала меня побеседовать с ней. Как не стыдно сознаться в этом, но я должна сказать, что не люблю матери моего отца. Даже больше того, боюсь ее. На меня самым подавляющим образом действует ее высокая, еще очень стройная фигура, всегда одинаково стянутая в серое шелковое платье гладкого строгого фасона. Ее красивое тонкое лицо, без малейшей улыбки, под высоко и искусно зачесанными седыми волосами. Ее серые, ясные, холодные глаза, которые, как кажется, видят насквозь всю вашу душу. Ее голос всегда так ровен и спокоен. Ее движения плавны и рассчитаны. Все в ней так прекрасно, сдержано и полно достоинства. Достоинства королевы, снисходительно относящейся к своим подданным. И вот это-то самое великолепное снисхождение к другим, которым веет от всего существа бабушки, это-то главным образом и подавляет меня. О, какой маленькой, безобразной и ничтожной кажусь я сама в сравнении с ней. Я уже заранее знаю, что стоит мне подойти к бабушке, как серые холодные глаза ее в один миг оглядят меня с головы до ног, до малейшей подробности, и, наверное, отыщут что-либо некорректное в моей внешности или в моем костюме. И хотя я не слышала от моей бабушки еще никогда ни одного резкого слова за все время моего пребывания у нее в доме, не говоря уже о том, что она ни разу не наказала меня, не поставила в угол, не оставила без сладкого за обедом. Я предпочла бы получить какое угодно наказание или выговор в самой резкой форме, нежели чувствовать на себе этот пронизывающий ледяным холодом бабушкин взгляд. И сейчас, услышав ее призыв, я машинально провела рукой по волосам и кинула мельком быстрый, трепетный взгляд в зеркало, прежде нежели войти в нашу синюю гостиную, где в обществе Зи и Ни бабушка проводит за вязанием шелкового филе большую часть своего времени. Услужливое стекло тотчас же отразило мою нескладную, высокую, угловатую фигуру с выдающимися лопатками и сутуловатой спиной. О, эта сутуловатая спина, испортившая, должно быть, немало крови моей бабушки. Мое желто-бледное лицо с черными тусклыми глазами, всегда одинаково печальными и унылыми. И мой безобразно толстый нос, и припухлые, как у негритянки, губы, и черные же косы до пояса, густые и блестящие. Единственное богатство всей моей некрасивой, почти отталкивающей особы. Вот она я, Ло, маленькая негритянка, как прозвала меня одна из светских приятельниц моей бабушки, когда я была еще совсем маленькой 4-летней девчуркой. Я помню отлично, как та же приятельница, чтобы смягчить хоть отчасти свой приговор, добавила тогда же, не замечая моего присутствия в комнате. «Не могу себе представить, маше Ализе, как мог быть у вашего сына, красавца Арсения, такой ужасно некрасивый ребенок? Впрочем, надо надеяться, что Ло похорошеет с годами». На что, я помню это отлично, бабушка, не заметив в свою очередь меня, отвечала своим ровным, никогда не знающим никакого трепета голосом.
«Что делать, Шеа-Мари? Это судьба. Будем надеяться, что ребенок окажется мягким, приветливым и веселым, по крайней мере». «Увы, я не оказалась ни мягким, ни приветливым и ни веселым. О, отнюдь не веселым существом. И это тоже судьба. Она создала меня печальной и унылой дурнушкой, и я не виновата в этом. Но прочь, однако, все мои воспоминания и размышления. Они неуместны сейчас, милая Ло. Ступайте же к вашей бабушке, чтобы услышать то, о чем она собирается беседовать с вами». И еще раз пригладив наскоро мои мягкие, как лен, волнистые волосы, я поспешила в синюю гостиную. Бабушка сидела там на своем обычном месте, в глубоком удобном кресле, выпрямив свою и без того слишком прямую фигуру, и вязала неизбежное филе. На кресле рядом с ней безмятежно дремала белая, как большой пушистый комок ваты, балонка. А Зи находилась против бабушки на мягком пуфе. Худая, длинная, с желтым морщинистым лицом, с зеленоватыми, беспокойными, бегающими постоянно глазами и со сладкой улыбочкой на тонких губах. Зи читала вслух что-то из крошечного томика по-французски. Когда я вошла, чтение прекратилось разом. Бабушка вскинула на меня глазами и, подробно осмотрев меня по своему обыкновению, проговорила спокойным и ровным, как всегда, голосом. «Ло, милая моя, вас ожидает в самом недалеком будущем крупная перемена. Садитесь сюда и слушайте внимательно, что я вам буду говорить». Я исполнила ее приказание, опустилась на ближайший к ее креслу стул и, сложив руки на коленях, приготовилась слушать. Новая пауза и новый взгляд со стороны бабушки, еще более испытующий и проницательный, нежели первый. Затем легкий, едва слышный вздох, и она заговорила, перебирая крючком тонкое вязание. «Милая Ло, мои дела складываются сейчас самым непредвиденным образом. Мое здоровье ухудшилось за последнее время, и врачи советуют мне ради восстановления сил провести этот год за границей. Я должна буду уехать туда в непродолжительном времени. Оставить вас одну, даже на руках такого верного, испытанного человека, как уважаемая Зи, я не могу. Слишком большая ответственность ляжет на мою и на ее душу. А потому я решила перевести вас из пансиона мадам Рабе в закрытое учебное заведение, то есть в институт, где вы и окончите оставшиеся вам 3 года вашего учения». Этой совсем уже неожиданной для меня фразой и закончилась плавная, прекрасно обдуманная речь бабушки. Ее серые глаза, оторвавшиеся было от работы, снова вернулись к ней, и я могла вздохнуть свободно, не чувствуя больше на себе их проницательного взгляда, казалось, видевшего меня насквозь. «Институт! Так вот оно что! Так вот о чем понадобилось беседовать со мной бабушке! Институт! Новая, непредвиденная мной жизнь! Новые люди! Новые места! Прощай!» Милая знакомая обстановка пансиона. Прощайте, славные, добрые товарки-девочки. Мало кто понимал меня там, но те немногие, успевшие узнать сложную, угрюмую, одинокую душу дурнушки Ло, те все-таки любили меня хоть самую малость. А те незнакомые, чужие мне девочки-институтки, будут ли они так же добры и снисходительны ко мне? И что ждет меня там? В новой обстановке, в серых, угрюмых стенах закрытого, строгого учебного заведения. Бог знает. Вся охваченная моими мыслями, я как сквозь сон слышала продолжение плавной речи бабушки, все еще относившейся к моей особе. «Я уже подала прошение, Ло, о зачислении вас в Венский институт. Там есть свободная вакансия в 3-м классе. И лишь только придет бумага, я отвезу вас туда. Вы так недурно учились в пансионе, что, наверное, выдержите экзамены и по институтской программе. Во всяком случае, я не уеду за границу до тех пор, пока вы не привыкнете немного к новой для вас обстановке. Умеете ценить это, дорогая моя?»
«О, я ценю это, бабушка!» Нашла я в себе силы ответить и смущенно покраснела до корней волос.
«Наш разговор окончен. Вы можете идти, Ло, приготовлять ваши уроки!»
Милостиво кивнув мне головой, произнесла бабушка. Я поспешно встала со своего места, поцеловала ее руку и направилась уже было к двери, как неожиданно ее голос остановил меня снова.
«Я надеюсь, Ло!» —
проговорил этот голос, отчеканивая по своему обыкновению каждый слог каждого слова.
«Я надеюсь, что вами останутся довольны и в институте, как были довольны в пансионе мадам Рабе. Вы позаботитесь об этом, не правда ли? И потом, ни на минуту вы не должны забывать вашего происхождения, Ло. Вы — графиня Елизавета Гродская, дочь вашего отца и моя внучка. Помните это!»
Голос бабушки звучал так торжественно, заканчивая эту фразу. Я, красная, смущенная, пролепетала что-то, чего не помню сейчас, и поспешила скрыться за тяжелой плюшевой портьерой синей гостиной. Глава вторая. Ло делается институткой.
«Позвольте мне, шеа мадам, представить вам мою внучку. Надеюсь, девочка привыкнет скоро к вашему уважаемому учебному заведению, и вы не найдете повода быть недовольной ею».
Всю эту маленькую тираду бабушка произнесла в то время, пока рука ее пожимала худенькую бледную руку маленькой, тоненькой и чрезвычайно изящной дамы пожилых лет, с заметной проседью в гладко причесанных волосах, с усталым, бледным, продолговатым лицом и умными зоркими глазами.
«Я надеюсь, дорогая графиня, что ваша внучка будет чувствовать себя прекрасно в нашем муравейнике, ведь она уже почти взрослая барышня. Сколько вам лет, дитя мое?»
Обратилась ко мне худенькая дама, оказавшаяся Александрой Антоновной Вязьминой, начальницей Энского института. 14, отвечала я тихо, мучительно краснея по привычке под взором пристально обращенной на меня пары глаз.
«Только-то! А мне казалось, что вы несколько старше!» —
мягко произнесла она, протягивая руку и проводя ею по моим густым, тщательно причесанным волосам. Увы, это было так обычно для меня, что всем я казалась много старше моих 14 лет. Ведь я была высока, как вешалка, старообразна и дурна при этом. Боже мой, как дурна и безобразна была бедная Ло! Должно быть, мысли, бродившие у меня в голове, отражались на лице моем черной тенью, потому что начальница как будто сделала жаль меня и, положив мне на плечи свои маленькие аристократические руки с тонкими длинными пальцами, усыпанными перстнями, она проговорила еще мягче и ласковее, нежно наклоняясь ко мне.
«О, мы будем хорошо учиться! Я не сомневаюсь в этом!»
И крепко поцеловала меня в лоб своими добрыми розовыми губами, прежде нежели я могла ответить ей на ее слова.
«Ну, графиня, проститесь с вашей внучкой. Я отведу ее в класс. А вас попрошу приехать в ближайший приемный день навестить девочку. Проститесь и вы с вашей бабушкой, дитя мое».
И Александра Антоновна слегка толкнула меня по направлению той, перед кем я беспричинно трепетала все долгие годы моего детства.
«До свидания, Ло! Учитесь хорошо, будьте прилежны и помните каждую минуту, что ваши покойные родители наблюдают за вами оттуда, с небес!» —
проговорила торжественно бабушка, поднимая указательный палец и глаза к расписному потолку комнаты, в которой госпожа Вязьмина принимала нас. Потом она перекрестила меня, поцеловала в голову и, еще раз пожав руку начальнице, шурша длинным треном шелкового платья, скрылась за дверью. С того самого дня, в который мне суждено было узнать неожиданную новость о моем поступлении в Энский институт,
прошло уже 2 месяца слишком. Много было перипетий и сутолоки в эти 2 последние месяца моей обычно однообразной и небогатой событиями жизни. Получение ответной бумаги из канцелярии института с заявлением о моем приеме, сборы и прощание с пансионом Рабе, где все-таки были у меня, если не друзья и подруги, то умевшие привязаться ко мне за 4 года совместного учения милые товарки-девочки. Мой альбом наполнился их карточками, моя тетрадка-дневник стихами моих бывших одноклассниц, а в моих ушах до самого дня выхода из пансиона то и дело звенели ласковые фразы бывших соучениц. «Смотри же, Ло, не забывай нас в новой обстановке! Не мудрено и забыть среди новых друзей, ведь теперь она уже не пансионерка больше, а белая пелеринка, институтка, затворница!»
«Слушай, Ло, старый друг куда лучше 2 новых, — говорит русская пословица». Между 2 поцелуями шептала мне Катя Зварина, моя соседка по классу. «А мы будем тебя помнить», — прибавляла она. «Ты такая честная, правдивая, добрая». Милая Катя, она сама была всегда правдивая, честная, добрая, и поэтому все казались ей таковыми. Мне еще долго-долго будут грезиться наяву ее миловидное личико, утонувшее в ореоле белокурых кудрей и веселые ласковые глазки. Милая Катя, она была права, однако, говоря так обо мне. Единственным моим достоинством является мое полное незнание лжи, полное неумение лгать, говорить неправду. Зато меня и любили в пансионе, несмотря на мое безобразное лицо и наружность негритянки. Что-то будет теперь. Найду ли я здесь то, что оставила там в моем недалеком прошлом? Эта мысль и сейчас неотлучно теснилась в моей голове, пока я поднималась бок о бок с моей новой начальницей по широкой каменной лестнице во 2-й этаж. Еще далеко не достигнув ее верхних ступенек, я услышала разом залившийся оглушительным резким звоном колокольчик. За ним хлопнула где-то дверь в отдалении. Другая. 3-я, и в один миг все здание института наполнилось необычайным шумом, гамом и каким-то словно пчелиным жужжанием или веселым пением шмелей.
«Урок кончился! Началась перемена!» — пояснила мне моя спутница на ходу. «Это очень хорошо, что началась перемена, потому что вы успеете до следующего урока познакомиться с вашими новыми подругами!» С ободряющей улыбкой присовокупила она. Между тем мы миновали лестницу и очутились за стеклянной дверью в длинном коридоре. Целое море голов, темных и светлых, целое море движущегося зеленого комлота и белого коленкора заволновалось вокруг нас, моей спутницы и меня. «Госпожа начальница!» — полетела по коридору крылатая фраза, и вмиг смолкло пчелиное жужжание и шмелиный звон. Живые волны, перекатывавшиеся с одного конца коридора на другой, остановились. Девочки, большие и маленькие, быстро строились в шеренги и низкомерно приседали стройными рядами, произнеся одну и ту же фразу на разные голоса. «Имеем честь приветствовать вас, госпожа начальница!» Александра Антоновна приветливо кивала головой направо и налево, в то же время не переставая ни на минуту зорко всматриваться в окружающие ее юные лица и фигуры воспитанниц.
«Новенькая! Новенькая! Александра Антоновна привела новенькую!»
В тот же миг сдержанным говорком зашумело кругом. Под этот легкий говорок, на каждом шагу встречая новые группы воспитанниц по пути, низко приседавших перед начальницей и приветствовавших ее одной и той же французской фразой, мы проследовали с ней на дальний конец коридора, где над стеклянной дверью была прибита черная доска с надписью «Третий класс». Из класса вышла дама небольшого роста, полная, в синем платье и в наколке на гладко причесанных седых волосах.
«Госпожа Роже, вот вам новая воспитанница!» Протягивая руку даме в синем, произнесла начальница.
Та почтительно пожала ее пальцы и, ласково улыбнувшись мне полными добродушными губами, проговорила на том чистейшем французском языке, на котором говорят только чистокровные парижанки.
В восторге вас видеть, малютка. Вы молоденькая графиня Гродская. Надеюсь, что мы будем друзьями».
Потом она широко раскрыла дверь класса и крикнула в пространство коридора.
«Третьи, входите скорее! Госпожа начальница желает говорить с вами!»
И быстро, как в сказке, в пустой за секунду до этого класс, где мы стояли с моей спутницей, хлынула волной целая толпа девочек возрастом приблизительно от 14 до 16 лет.
«Новенькая! Новенькая!»
Точно деревья в лесу зашелестели умышленно подавленным шепотом голоса моих будущих одноклассниц.
«Мадемуазель, я привела вам новую подругу. Надеюсь, вы обойдете с ней дружески и любезно. Не будете обижать ее и приложите все старания, чтобы она как можно скорее привыкла к вам и ко всем правилам нашей институтской жизни. Ее зовут графиня Елизавета Гродская. Подружитесь с ней, приласкайте ее», произнесла своим мягким голосом начальница, чуть-чуть выдвигая меня вперед.
«Графиня?» — чуть слышным звуком повторило эхо нескольких голосов сразу.
«А вы, дитя мое, постарайтесь привыкнуть к нам поскорее!»
— обратилась Александра Антоновна ко мне, целуя меня в лоб. Потом, пожав руку мадам Роже и кивнув головой на прощальное приветствие девочек, она вышла из класса.